Издательство СТ. Татьяна Никандрова. Слабо не влюбиться. Пролог. Лето, 2023 год. В нарядном, полном гостей зале ЗАГСа царит слегка напряженная атмосфера торжества. Яркий свет хрустальных люстр бьет в глаза. Букет цветов, который я чересчур сильно сжимаю в руках, больно покалывает пальцы. Сердце колотится, как бешеное, грозя вот-вот пробить грудную клетку и рухнуть прямо на начищенный до блеска мраморный пол. Дабы справиться с нервами, делаю глубокий вдох, медленно выпускаю воздух из легких и перевожу взгляд на девушку-регистратора, которая в этот самый момент пламенно декламирует. «Дорогие невесты и жених, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Создание семьи — это начало доброго союза двух любящих сердец. Отныне вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая радость и печаль. Перед тем, как узаконить ваши отношения, я бы хотела узнать, является ли ваше желание вступить в брак свободным и искренним. Прошу ответить вас, жених». «Да», — с легкой хрипотцой в голосе отзывается мой любимый мужчина. Не удержавшись, снова прилипаю к нему взором, и дыхание непроизвольно обрывается. Господи, он такой умопомрачительно, сердце останавливающе, душераздирающе, красивый, что мне хочется биться головой о стену и кричать от восторга. Все-таки Соколову чертовски идет бабочка. И смокинг тоже очень к лицу, хоть и скрывает большую часть татуировок, расположение которых я, кажется, знаю наизусть. Не то чтобы я специально запоминала, просто когда любишь, каждая мелочь в человеке становится архиважной, будь то нательный рисунок, родинка или шрам родом из детства. Кстати говоря, все его шрамы мне тоже известны. Мы ведь как-никак вместе их зарабатывали. Тот, что на коленке, остался после побега от разъяренных дачников, в садах которых мы воровали яблоки. На моей ноге красуется почти такой же. Дачники были свирепыми и быстрыми, несмотря на пенсионный возраст. А тот, что на его мочке, — моих рук дело. Забавная история. Артём в очередной раз хотел доказать, что ему не слабо, а я взяла и самолично проколола ему ухо. Обычной медицинской иглой, представляете? Что уж говорить, в детстве мы были совершенно отбитыми. «Прошу ответить вас, невеста». Девушка-регистратор продолжает церемонию бракосочетания, возвращая мои мысли, заблудившиеся в прошлом, к реальности. «Да. Если вам есть что сказать друг другу, прошу, скажите это прямо сейчас», улыбается сотрудница ЗАГСа. «Вот и настало время для брачных клятв». «Аделина, мы с тобой знакомы не так давно, но за это время ты успела стать для меня по-настоящему близким человеком, и я...» Речь Артёма вдруг резко обрывается, а он сам застывает в неподвижности с пораженно распахнутым ртом. «Ну вот, только что случилось то, чего я так жаждала и одновременно так боялась. Он заметил меня. Меня, скромно стоящую в толпе гостей и полыхающую всеми оттенками красного. По ощущениям, горят не только мои щеки, но даже шея и плечи. Я будто огромный огненный шар. Еще секунда и взорвусь». «Дорогой, что случилось?» Пытаясь привлечь внимание жениха, Аделина дергает плечом и нервно посмеивается, но он по-прежнему смотрит на меня, а я на него. Мы оба погибаем в вихре нахлынувших воспоминаний недавнего прошлого. Его руки на моем теле, его губы на моих губах. «Прости», — Соколов мотает головой, будто стряхивая оцепенение, а затем, наконец, переводит глаза на невесту. «Что я говорил?» «Что я твой близкий человек», — натужно улыбаясь, напоминает она. «Ах, да. Так вот, как только я тебя увидел, сразу подумал о том, что ты самая...» Парень снова прерывается, на секунду прикрыв веки, морщится, словно от зубной боли, а затем глухо выругивается. «Чёрт!» Его взгляд, в котором изумление перемешалось со злостью, снова дергается ко мне. Несколько раз моргаю и, кое-как, взяв себя в руки, приподнимаю уголки губ. Это улыбка вызов, улыбка мольба. А если не сложится, улыбка прощания. На этот раз навсегда. Выразительные, ярко-голубые глаза Артёма по-прежнему прикованы к моим, а на лице застыло выражение шока, который, судя по шепоткам и раздражённой возне гостей, заметен не только мне. «Ну что с ним? Отчего так удивляется? Ведь сам же вручил мне приглашение. Я, конечно, сказала, что не приеду, но планы поменялись. Точнее, даже не планы, а мои внутренние мотивы. Я устала быть трусихой и решила рискнуть. Ты ведь сам говорил, если нельзя, но очень хочется, то можно. Помнишь такое, Тёма? И вот я здесь. Приехала. Видишь, мне не слабо. А тебе? Глава первая. Лето, 2012 год. «А-а-а!» — вопит Артём в ужасе, расширяя глаза. «А-а-а!» — след за ним верещу я, потрясённо глядя на сочащуюся из его уха кровь. Вот чёрт, в интернете писали, что крови быть вообще не должно, а у Тёмы её прямо-таки много. Стекает по моим пальцам и капает на кафель. Я что-то не так сделала? Не туда ткнула? Господи! Тётя Алина и дядя Макар меня убьют. Я изувечила их сына. Ты проколола? Проколола или нет? Орёт взволнованный мальчишка. Да, да, усиленно киваю я. Но... Так вставляй серьгу, малая. Скорее вставляй. Решительно подгоняет он, хотя в его взгляде тоже плещется неподдельный страх. Дрожащими пальцами подхватываю гвоздик, лежащий на стиральной машинке, и подношу его к многострадальной мочке друга. Однако из-за отёка и крови я в упор не вижу места прокола и понятия не имею, куда метить. «Артём, ты истекаешь кровью!» — восклицаю испуганно. «Я, видимо, облажалась. Поехали в больницу». «Нет!» — жёстко обрубает Соколов. «Промой рану этой фигнёй». Он хватает баночку хлоргексидина и вручает её мне. «И вставляй!» Испуская горестный вздох, быстро смачиваю ватный диск антисептиком и протираю им краснющее ухо Артёма. Друг нервно жует нижнюю губу, но при этом сидит смирно. Почти не рыпается и не издает ни звука. Все-таки выдержка у него железо. Я бы на его месте уже давно в обморок рухнула. С третьей попытки мне удается просунуть простой черный гвоздик в нужное место и зафиксировать его металлической заглушкой. Чуть отодвинувшись, оцениваю результаты своего труда и с облегчением подмечаю, что кровь у Артема больше не идет. Однако ухо в целом... Выглядит, прямо скажем, неважно, будто его кипятком обварили. Аж побагровело всё. «Готово. Оценивай». Выдыхаю я тыльной стороной ладони, утирая взмокший лоб. Коротко кивнув, Соколов поднимается на ноги и подступает к зеркалу. Несколько секунд друг заворожённо пялится на своё отражение, а затем его губы растягиваются в озорной дерзкой ухмылке. «Огонь, малая. Справилась на десятку». Довольно выдаёт он. «Давай пять». Шлепаю его по раскрытой ладони и тоже позволяю себе улыбнуться. Хотя, если честно, от пережитого шока поджилки до сих пор трясутся. Всё-таки понервничала я знатно. Больше никогда не буду участвовать в Тёминых безумных авантюрах, а то придётся встречать собственное 14-летие с седыми волосами на голове. «Если надумаешь проколоть язык, я тебе не помощник», — ворчу я, оттирая плитку от алых капель. «Нет, сам не надумаю». Он весело мне подмигивает. «Только если наспор». Мой друг просто помешан на идиотской игре на слабо, в которую постоянно меня втягивает. И самое дурацкое, что я не особо-то и сопротивляюсь. Нет, ломаюсь поначалу, конечно, но больше для вида. А в итоге соглашаюсь. Каждый раз, без исключений. Не знаю, то ли это я такая бесхребетная, то ли Тёма слишком убедительный, но я никогда не могу ему отказать. Всё время ведусь на его подначки и провокации. Откуда у меня, по-вашему, огромный лиловый синяк на локте? Это я под покровом ночи угоняла велик у нашей соседки Юли, а потом на радостях, что шалость удалась, с него же и брякнулась. Вы не подумайте, мы с Тёмой не какие-то там юные преступники. Не раз по-хорошему просили Юлю дать покататься на её новом ультрасовременном велике, который, по сравнению с нашими, простенькими, выглядел как настоящее чудо техники. Даже любимыми конфетами с карамельной ногой пробовали её подкупить. Как от сердца отрывали, между прочим. А она, знаете что? Нет, и точка. Юля старше нас на 4 года. Ей уже 17, вот она и возгордилась. Взрослая стала, понимаете ли, деловая. С малышней, как она нас пренебрежительно называет, общаться не хочет. И даже несчастный велик зажала. Натуральная стерва. Помнится, когда Юля в очередной раз нас отшила, Тёма сдвинул брови к переносице и заявил, что такую жадину нужно непременно наказать. Я, разумеется, сразу поддакнула. Не потому, что считала так же, а потому, что я в принципе всё время ему поддакиваю. Дурная привычка, кстати. Надо бы от неё избавляться. Ну так вот, Тёма сказал, что Юльку надо проучить, а потом спросил, слабо ли мне стырить у неё велик. Само собой, мне было дико страшно, но признаться в этом лучшему другу, да я бы лучше удавилась. В общем, дождалась я наступления сумерек и пошла на дело. Сквозь узенькую дырку в заборе, в которую пролезало только моё худосочное тело, я проникла на Юлькин участок, отперла изнутри ворота и храбро выкатила велик к поджидающим меня снаружи товарищам. Счастье, у нас тогда были полные штаны. Мы колесили по посёлку несколько упоительных часов, пока родаки Петьки, нашего верного приятеля, его не хватились. Они подняли на уши чуть ли не всю округу, и нам пришлось спешно возвращать угнанный велосипед на место. Ну, чтобы наши сомнительные с моральной точки зрения подвиги не стали достоянием общественности. Тогда-то, спеша и нервничая, я и расшибла локоть. А потом ещё вся ободралась, пока обратно пролезала через Юлькин забор. Короче, следы того безумства до сих пор заживают. «Кстати, я в твоих спорах больше участвую», — заявляю я, задрав подбородок. «Да брось, ты всегда так говоришь». По-прежнему, широко улыбаясь, Артём взлохмачивает мне чёлку. «А на деле что? Как какой-нибудь кипиш? Ты в первых рядах. Хватит корчить из себя, пой девочку, Васёк». «Да-да, вы не ослышались, меня правда так зовут». Мама мечтала дать дочери какое-нибудь красивое и необычное имя и, видимо, начитавшись сказок, остановила свой выбор на Василисе. Только родительница не учла один момент. Людям лень произносить имя, которое состоит аж из четырёх слогов. Поэтому окружающие величают меня просто Васей. Даже она сама. «Тук-тук! Дети, с вами всё в порядке?» Снаружи раздаётся обеспокоенный голос дяди Макара, Тёмкиного отца. «Вы уже полчаса сидите в ванной». Мы с другом заговорщически переглядываемся, и между нами происходит очередной безмолвный диалог. Ну, ни пуха, ни пера, малая. К чёрту. Мысленно желаем друг другу удачи и запасаемся терпением, ведь предки, несомненно, заметят его проколотое ухо и устроят жуткий скандал. Но делать нечего. Назад дороги нет. Глава вторая. «И чем это вы там занимались?» Окидывая нас подозрительным взором, интересуется дядя Макар. Округляю глаза, изображая святую невинность, и в задумчивости приподнимаю плечи, ибо вразумительный ответ никак не приходит в мою пустую голову. «Мыльный раствор готовили, для пузырей». Тут же находится Артём, стоящий за моей спиной. Оглядываясь на друга, и замечаю, что он усиленно выворачивает голову в сторону, стремясь демонстрировать отцу исключительно здоровое ухо. «Понятно», тянет дядя Макар, по-прежнему глядя на нас с явным недоверием. «А что у тебя с шеей, сын? Заклинило?» «Угу, продул, наверное», — отзывается Тёма. И я, не удержавшись, прыскаю в кулак. Вечно у меня так. В критических ситуациях стабильно пробивает на ха-ха. Зачем, почему, непонятно. Нервишки, видать, шалят. «Что смешного, Вася?» Тут же настораживается мужчина. Вот чёрт, кажется, я опять всё запорола своими идиотскими смешками. На этот раз Тёма меня точно убьёт. Да ничего, просто анекдот вспомнила. Отчаянно пытаюсь спасти положение дел. «Продул, говоришь?» Внимание дяди Макары вновь обращается к сыну. «А ну-ка, повернись». «Не могу». Мальчишка предусмотрительно отступает на шаг. «Совсем не двигается. Пойду лучше намажу чем-нибудь». Он устремляется к стене, очевидно, намереваясь вдоль неё проползти в свою комнату, но, к несчастью, дядя Макар его опережает. Быстро подлетает к сыну и, схватив его за белокурые патлы, поворачивает голову силой. «Твою ж дивизию!» — ошарашенно выдыхает мужчина, увидев Тёмкину пылающую мочку. «Это что ещё такое?» «Отпусти!» — мальчишка вырывается из отцовского захвата. «Ну подумаешь, ухо проколол! Чё в этом такого?» Знаете, меня всегда поражало, как Артём разговаривает с предками. Дерзко и уверенно, будто он с ними на равных. И это при том, что его родители гораздо более строгие, чем мои. Если честно, у меня от одного только взгляда на сведённые брови дяди Макара душа в пятки уходит, а Тёма ещё и огрызаться умудряется. Совсем бесстрашный. «Чё такого?» — взвивается мужчина. «У меня сын как баба серьги носит». «Почему сразу как баба?» — возмущается мой друг. «Сейчас так модно вообще-то». «У кого так модно? У лиц нетрадиционной ориентации?» «Па!» — Артём закатывает глаза. «Ну что за мракобесие?» «Алина! Алин!» Его отец повышает голос. «Иди полюбуйся, что твой сын вытворяет». Забавно. Когда Тёма притаскивает пятёрки из школы или побеждает в очередном спортивном соревновании, дядя Макар называет его «мой сын». Но стоит мальчишке провиниться или выкинуть какую-нибудь шалость, как мужчина в разговорах с женой тут же меняет слово «мой» на «твой». «Что случилось?» В дверях показывается запыхавшаяся тётя Алина с кухонным полотенцем в руках. «Артём сделал пирсинг», — с угрюмым видом констатирует её супруг. «Господи, где?» — так и подмывает ответить в рифму, — кисло шутит мужчина. «Макар!» — она выпучивает глаза. «Но не при детях!» «Эти дети!» — он бросает на нас гневный взгляд через плечо. «Эх, так бы и дал по шее!» Он легонько замахивается на Артёма, но тот, как ни в чём не бывало, продолжает давить обворожительную лыбу, которая на этот раз адресована матери, взволнованно бегающей по нему глазами. «Ну иди сюда, паршивец, дай хоть посмотрю на твой пирсинг». Устало вздохнув, тётя Алина манит сына пальцем. «Только не трогай», — предупреждает мальчишка. «Не трогаю, не трогаю», — ворчит она, рассматривая плоды моих стараний. «Иглу хоть простерилизовали?» «Да, на огне», — подаю голос я, внимательно наблюдая за её реакцией. «Тётя Алина — врач, пускай и невролог, но всё же, если с Артёминым ухом будет твориться что-то совсем уж неладное, она, наверное, заметит». «Ладно», — женщина вздыхает. «Надеюсь, второе ухо прокалывать не планируешь?» «Пока нет», — пожимает плечами Артём. «А дальше кто знает?» Его родаки быстро переглядываются. «Ох, нарвётся он однажды на ремень». «Сдадут у дяди Макара нервы. Попомните мое слово». «Тетя Лин», переключая внимание раздраженных взрослых на себя. «Я когда прокол сделала, так крови много было. Как думаете, это нормально?» «Сосуд, наверное, задело», — предполагает она. «Понаблюдаем за ухом. Посмотрим, как заживает». Тёмина мама всегда такая мудрая и понимающая. Нет, в порыве гнева она, конечно, на сына и прикрикнуть может, и тапком запульнуть, но это когда он уж совсем палку перегибает. А в целом тётя Алина — замечательная женщина. Я её почти как свою маму люблю. Недаром они лучшие подруги. Даже сёстрами себя в шутку называют. Наши семьи вообще дружат с незапамятных времён. Отцы познакомились ещё в институтские годы, учились в одном вузе, а спустя несколько лет выяснилось, что бывшие однокурсники стали соседями. Семья Соколовых переехала в наш дом. Тётя Алина и моя мама, следуя примеру мужей, сразу нашли между собой общий язык и подружились. С тех пор мы с Тёмой растём, что называется, бок о бок. Учимся в одной школе, тусуемся в одной компании и каждый Новый год празднуем за одним столом. Мы не просто лучшие друзья. Мы — сообщники, всегда и во всём. Я люблю Тёму как брата, которого у меня никогда не было, и мечтаю, что через много-много лет мы, так же, как и наши родители, будем отмечать праздники в кругу семей. Шумно, весело, душевно. «Ну что, молодёжь, пора собираться в город», — говорит дядя Макар, вытаскивая в коридор сумки. «А то на выезде скоро пробки начнутся». «Ах да, чуть не забыла. У нас с Соколовыми и дача в одном посёлке находится, поэтому мы с Тёмой часто выбираемся за город, то с его предками, то с моими. Загораем, плещемся в вечно цветущей речке, играем с местными ребятами в волейбол, а ближе к ночи втихаря сбегаем из дома и вытворяем такое, о чём взрослым лучше не знать. Короче говоря, веселимся на полную катушку». Правда, иногда родаки заставляют нас поливать огурцы и полоть картошку, но мы относимся к этой трудовой повинности с поистине философским терпением. Сами посудите. Уж лучше 2 часа проторчать в огороде попой кверху, а потом с чистой совестью наслаждаться заслуженным отдыхом, чем все выходные изнывать от жары в душных каменных джунглях. У нас в городе ведь даже пляжа приличного нет. «Домой? Так скоро?» Лицо Артёма грустно вытягивается. «Может, хоть на денёчек задержимся, а, пап?» Я знаю, почему он расстроился. Хочет побыстрее продемонстрировать округе проколотое ухо и насладиться маленьким триумфом. Ведь он в очередной раз доказал, что ему не слабо. Но если мы сейчас уедем, Тёме придётся отложить хвастовство своей безбашенностью до следующих выходных. А для моего неугомонного друга это очень-очень долго. «Сын, ты же знаешь, нам с мамой на работу завтра». Отмахивается дядя Макар. «Иди давай, вещи собирай».